говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас в эту субботу, 17 апреля, праздник похвалы Пресвятой Богородицы, помолиться в храме в честь Покрова Царицы Небесной. Покровский храм в Ясенево, возведенный по благословению святейшего патриарха Алексея II, стал новой святыней Первопрестольной Москвы. В Покровском храме воплощена икона Святой Земли. В стенах храма воссозданы образы святых мест Палестины, связанных с жизнью Господа Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы, место Рождества Христова в Вифлееме, крест на Голгофе, камень помазания, кувуклия с гробом Господним, гробница Пресвятой Богородицы в Гефсимании. Эти святыни Покровского храма сопричастны благодати святых мест, которые находятся в Палестине. Они сделаны из настоящего иерусалимского мрамора и максимально близки по размерам и форме оригиналом, освящены молитвами и присутствием предметом из этих святых мест, землей, камнями, текстами. Это позволяет каждому желающему прикоснуться к святыням Святой Земли в городе Москве, в самом сердце России. А верхний храм украшен великолепными мозаиками, копиями самых знаменитых мозаик древних храмов Византии. Площадь мозаик нового московского храма 2500 квадратных метров. По своей уникальности и художественной ценности мозаичное убранство Покровского храма не уступает мировым шедеврам церковного зодчества эпохи Византии. В кладке храма, в нижней части, находятся 9 памятных белокаменных закладных крестов. Эти кресты заложены в память погибших воинов и славных побед русского воинства, отмеченных сугубым покровом Пресвятой Богородицы и сил небесных. Святая Земля сейчас закрыта для паломников, но у нас с вами есть возможность помолиться в эту субботу у иконы Святой Земли, воссозданной в Москве. В праздник похвалы Пресвятой Богородицы мы сможем помолиться в храме в честь покрова Царицы Небесной, которую Пречистая Дева простирает над нашей землей. Те, кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. Ждем вас с Богом.
Друзья, дорогие, добрый вечер. В студии Радонежа протоиерей Александр Абрамов, настоятель Московского храма преподобного Сергия Радонежского, что в Крапивниках. В необычное время мы с вами встречаемся, так уже привыкли за многие годы, что день нашей встречи – это среда. Сегодня четверг, меня попросили в этот день прийти на Радонеж. Я с радостью здесь, в общем, такое... Идет время празднования 30-летия. 30-летия станции, 30-летия ее просветительского служения. Вас всех с этим поздравляю. Себя тоже являюсь не только автором Радонеж, не только священником, который здесь говорит, но и поклонником его, конечно же, иначе бы и быть не могло. Будем сегодня с вами не обычный час, а чуть больше получаса, но... Это ничуть не помешает нам с вами пообщаться. Я буду отвечать, как обычно, и на звонки, и на те вопросы, которые передо мной есть написанные. И вы звонили или в студию Радонежа раньше, вопросы мне передали, или каким-то иным способом передавали их мне. Телефон, напомню, в студии, пожалуйста, звоните в тот получасовой интервал, который сейчас есть в нашем с вами распоряжении. Напомню, телефон, который, конечно, многие из вас хорошо знают, но для памяти. 959-5939, код Москвы 495. 959-5939, код Москвы 495. Есть немало интересных вопросов, которые я увидел перед собой, войдя в студию, от многих из вас, дорогие слушатели. Будем сейчас на них отвечать. Но начну с того, что постоянно идут вопросы относительно того, каков порядок сейчас особенностей, какие богослужения. Ну, видите, эта неделя совсем необычная, даже в абсолютно необычном Великом посту. Великий пост и так изменяет очень сильно строй богослужений, но сейчас у нас с вами было Мариино стояние вчера, а сегодня литургия четвертка Великого канона, преждеосвященная. И завтра вечером обычно служится утренняя суббота Акафиста с чтением. Кто-то мне тут сказал, единственный раз в году читают Акафист. Нет, друзья, не единственный раз в году, а единственный раз Великим постом читается Акафист, не считая пассий. И этот Акафист Божьей Матери, взбранный воеводе победительное, тот единственный древний прекрасный Акафист, который является несомненным образцом гимнографии, литургического молитвенного творчества, проникновения, приближения к замыслу Божию, гимн любви к Божьей Матери, к творению Господа, к миру правды и святости. Ну и в субботу совершается литургия субботы Акафиста, и мы с вами на следующей неделе приблизимся прямо к страстным дням. Суббота Лазарева, сия суббота есть преблагословенная, в нея же Христос общее воскресение. Прежде твоей я страсти уверяя, из мертвых воздвиглись и Лазаря Христе Божий. Извините, оговорился. И вот это общее воскресение, предваряя в Лазареву субботу и затем, входя в Иерусалим в праздник вербного воскресения, Господь приближает нам участие в страстных днях. Я всегда призываю тех из вас, кто имеет хотя бы малейшую возможность, по крайней мере, с Лазаревой субботы, а если нет, то со страстного понедельника, вторника, начать участвовать в богослужениях полностью, если есть возможность взять какие-то отгулы, если есть возможность отказаться, пожертвовать такими повседневными делами, тем, что можно отложить. Никакие начинания не будут удачными, если вы их запускаете в страстную неделю, игнорируя святость и страшность совершаемого в мире страстей Христовых. Лучше все это перенести на после Пасхи, какие-то повседневные дела, если их можно отменить, и сосредоточиться на том, чтобы быть с Господом там, где Он будет, куда Его приведет злая воля, и где Он сам согласится принять страдания. Меня спрашивают о том, будем ли мы совершать богослужения эти. Конечно же, будем. Мы будем совершать все службы страстной недели. Вы можете увидеть расписание на сайте крапивники.ру. Но скажу, что в понедельник, вторник и среду страстной недели мы будем совершать утром преждеосвященной литургии в 7 часов утра, а затем в среду совершим вечерню и Великий Четверг с Божьей помощью будем приобщаться святых Христовых тайн за богослужением Великого Четверга. Чтение страстных Евангелий у нас будет, мы специально стараемся сделать это максимально поздно, чтобы те, кто едет издалека, работает, могли прийти. Страстные Евангелия мы или утренней Великой Пятницы, мы будем совершать Великий Четверг вечером в 6:30 вечера. Вот то, что хотел вам сказать в ответ на вопрос о богослужениях. Буду отвечать сейчас на вопросы. Пожалуйста, звоните 959-5939, код Москвы 495. Интересный вопрос от Олега. Скажите, а какой уровень послушания батюшке должен быть? Можно ли с ним спорить? А если видишь, что он не прав, а ты находишься под его контролем на работе, неужели надо молчать? Ну, ты находиться под контролем батюшки на работе можешь, очевидно, если ты работаешь в храме. Нужно ли молчать, если ты видишь, что он не прав? Зависит, конечно, от ситуации, не бывает. Ну, надо разбираться, естественно. А ты прав ли? Или только батюшка не прав, а ты всегда прав? Ну, ясно, что если вы видите неправоту, то о неправоте надо сказать, стараясь по возможности не привлекать чрезмерного внимания. Помните, вот, обличи брата твоего наедине с ним. Поговори с человеком, скажи, с чем ты не согласен. Вот интересен сам по себе вопрос, а какой уровень послушания батюшке должен быть? Основа ваших отношений с батюшкой – это не послушание батюшки, вы не монашеский человек. Основа жизни в монастыре – это послушание. Послушание наместнику, послушание игумену, послушание настоятелю. Мирской человек не обязан священнику послушанием. Не должно быть так, что священник приказал, а вы сделали. Священник помогает вам идти по пути заповедей Божьих, указывает, какие, может быть, есть ошибки. Как человек более опытный, часто житейский и, предположительно, должен быть более опытным духовно, он может предостеречь от каких-то падений, от того, знаете, от наших детских болезней. Мы, дети, им говоришь, не надо играть с электричеством, не надо мокрыми руками трогать розетку, но пока что-нибудь не случится, дети не доверяют. Слава Богу, если обходят с малой кровью. Но вот так и здесь. У нас есть очень частые типичные ошибки. И священник, особенно тот, который служит много лет, он знает, какие эти ошибки. Он предостерегает. Находиться в послушании «иди туда, делай то», конечно же, не надо. Вы никогда тогда не вырастете, как апостол говорит, в меру возраста Христова. А надо вырастать в меру возраста Христова. И хороший священник никогда не будет командовать, хороший священник будет подсказывать, хороший священник будет объяснять, хороший священник в первую очередь будет за вас молиться и вас поминать. И вы будете духовными друзьями, при том, что вы отец, он отец, а вы духовное чадо. Но ведь и в хороших семьях отец — это не только тот, кто приказывает, хотя у него и есть главенство, но он друг, он товарищ, он тот, с кем можно посоветоваться, вот точно так же, как в хорошей семье хороший духовник по отношению к своему духовному чаду, это тот, кто его защищает, тот, кто за него молится, тот, кто за него заступается. Надежда спрашивает, что значит приходить в храм, чтобы брать, и что значит приходить в храм, чтобы отдавать. Но давайте сразу разберемся с терминами. Приходить в храм, чтобы брать что? Иные говорят, мы приходим в храм, чтобы набраться благодати. Мы приходим в храм, чтобы отдавать что? Ну, другие говорят, мы приходим в храм, чтобы отдавать пожертвования. Вот это неправильная позиция. Брать благодать, но это же не рыночное место храм. Брать благодать, это так выглядит очень грубо, очень примитивно. Мы берем благодать и за это даем пожертвование. Это вот так римляне говорили. До ут дес. Ты мне, я тебе. Ты мне дай благодать, а благодать приведет к тому, что я себя буду хорошо чувствовать, у меня будет мирное настроение, я буду здоров, а я там вот свечку куплю, поставлю или подам записку. Но так, конечно, быть не должно. Мы в храм приходим для того, чтобы особенным образом пообщаться с Господом, чтобы поделиться с Ним тем, что у нас на душе, чтобы поплакать или поделиться радостью. К сожалению, мы редко делимся радостью. Мы чаще просим, но нужно делиться и теми моментами, которые у нас хороши и счастливы, и сказать Господу, я благодарю Тебя, это ведь Ты мне помогаешь, и я знаю, какова роль твоя в моей жизни. Она главная. Вот. И тогда не будет вопросов брать и давать. Тебя о чем-то попросят, о помощи, и ты будешь это делать ради Бога. Ты попросишь о помощи, и тебе Господь поможет по любви к тебе. И вот тогда отпадет брать, давать. Мы приходим в храм на молитву. Мы приходим в храм для Бога общения. Константин спрашивает, можно ли дать подзатыльник ребенку-подростку девочке за сквернословие? Девочке 12 лет, как говорить с ней о сквернословии? Она из школы это принесла, говорит, там все ругаются. Уровень детского сквернословия просто чудовищный, конечно. Ты по улице идешь, и, как говорили раньше, уши вянут. Такие рулады порой услышишь, что не знаешь, куда деваться, просто не знаешь, сам не знаешь таких слов. Хотя, казалось бы, пожил очень много. Во-первых, конечно, у вас в семье так быть не должно. Потому что если ребенок слышит, что вы ругаетесь, даже не матерясь, а просто грубо ругаетесь внутри семьи, то он будет склонен к тому, чтобы эту ситуацию еще усилить. Семья и школа. В школе все ругаются. Вы должны быть ближе, чем школа. А они, приходя из школы, должны наоборот сказать, слушайте, в этой школе что-то там так все ругаются, а дома у нас хорошо, у нас этого нет. Вот так мы должны попробовать выстроить отношения. Давать подзатыльник, я противник, вообще говоря, физических разного рода наказаний, и мне кажется, что это нехорошо. Надо терпеливо, долго, иногда очень утомительно объяснять, рассказывать, говорить. Раз, два, десять. А самое главное, это какой-то мирный свой собственный пример. У нас есть телефонный звонок, я на него отвечу. Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка.
Здравствуйте.
Я хотела услышать от вас объяснение, что такое хула на Святого Духа. И еще хотела попросить всех молиться, чтобы мы Пасху встретили в храме, потому что сейчас уже передают, опять увеличивается количество больных.
Да, спасибо. Вот давайте начнем со второго, это очень важный вопрос. Если говорить о Москве, из того, что я вижу по цифрам, что-то около порядка полутора-двукратного увеличения заболевших. Но ясно, что весна, как и осень, это время, когда становится теплее, люди иногда легкомысленно легче быстро одеваются, простуды, они всегда были в это время, но сейчас нам надо быть очень-очень внимательным, особенно если иметь в виду участие в богослужениях, самим не заразиться и других не заразить. Мое внутреннее чувство такое, что, по милости Божьей, в этом году будет полегче, потому что в прошлом году мы с вами вовсе не знали. Мы вовсе не знали, сможем ли мы попасть в храмы на Пасху, сможем ли мы совершить богослужение так, что не только священники будут в алтаре, а будет как обычно, что верующие люди, паства соберется в храм и будет вместе славить Христа воскресшего. В этом году, я надеюсь, будет полегче. И вроде бы, слава Богу, мы уже почти... Слушайте, нам, как говорили в русских сказках, день простоять и ночь продержаться. И вот нам надо день простоять и ночь продержаться. Мы уже с вами в середине пятой недели, да? Мы отпраздновали только-только четвертое воскресенье Великого Поста Иоанна Лествичника. Что мы можем и должны делать? Ну, конечно, вы правы, мы Бога просить должны, Господи, не закрой нам двери храмов, не лиши нас богослужения. И сами следить за своим здоровьем, быть внимательными, простудившись, оставаться дома, подлечиваться и стремиться прийти в храм на Пасху, стремиться. И, конечно, соблюдать сейчас, как и прежде, самые элементарные нормы, санитарные, эпидемиологические. Я вот вижу, мы все с вами подрасслабились. Я вижу по храму своему люди начали возвращаться, людей стало побольше, мы уже так кучкуемся. Я помню, как когда пандемия была в самом разгаре, люди друг на друга смотрели с таким подозрением, боялись рядом встать. А сейчас, конечно, мы не можем все время бояться, но в то же самое время осторожность надо соблюдать, толпу не надо создавать. Когда вы к исповеди идете, держитесь на некотором расстоянии один от другого. Если вы можете написать записку, в которой вы хотите написать, в чем вы исповедуетесь, это вполне можно сделать. Это первое. Второе, что касается вопроса о хуле на Духа Святого, ну, мы знаем с вами слова Священного Писания, что все вам простится, кроме хулы на Духа Святого. А в самом общем виде, хула на Духа Святого — это не признание того, что Господь есть Бог, и что... и что он действует спасительно в истории человечества. Я сейчас не хотел бы, может быть, мы как-то специально большую часть следующего эфира одного из посвятим ответу на этот вопрос более развернуто, но пока вот то, о чем я хотел ответить и ответил. Вот, например, хула на Духа Святого. Ну, какой-то классический такой известный очень пример. Это когда хулят Святого Духа, утверждая, что Божья Матерь не является Преснодевой. Тем самым ставя под сомнение всесилие Божие. Антоний спрашивает, означает ли смирение слабость? Ну, ответ правильный. Ответ такой. Смирение означает силу, потому что смирение — это мир. Если у тебя на сердце мир, если ты можешь даже из очень трудных для себя ситуаций выйти так, чтобы не озлобиться и не закипеть, это ты, значит, человек, который держит себя в руках. Если ты держишь себя в руках, ты сильный человек, потому что значительно проще поплыть, значительно проще ослабнуть, раскричаться, значительно проще прогневаться и труднее держать мир. Георгий спрашивает, как научиться каяться. Здесь разные вещи. Как научиться исповедоваться, нам все рассказывают. Чтобы научиться исповедоваться, надо подумать, как ты согрешил, и принести священнику, а через священника Богу, просьбу о прощении своих грехов. Раскаяние — это нечто значительно более широкое, чем исповедь. Раскаяние — это чувство сокрушения о своих грехах. Для этого вы должны почувствовать, что вам грех отвратителен, что он вам мерзок, что он вам мешает жить, что он вам препятствует, что это просто такая грязная лапа на вашей шее, который душит вас. И вот когда вы почувствуете, что грех так мерзок, так плох, и без него настолько лучше, вы начнете каяться. Вера спрашивает, как прощать, просить прощения в семье, как перетерпеть обиды, а если обижают свои же в монастыре, как защищаться? Но свои же в монастыре — это монахи, неочевидные. Как монашескую жизнь я не знаю, и что делать в монастыре я не знаю, ни послушниц не знаю, как они себя ведут, ни монахинь не знаю, но я уверен, что зачем нужно защищаться? Если у вас плохие отношения в обители, то зачем находиться в такой обители? Вон даже преподобный Сергий уходил для того, чтобы братью не смущать. А просить прощения в семье очень тяжело. Просить прощения не только в семье очень тяжело, а в семье особенно. Простить легче, потому что известное великодушие и благородство — это христианское свойство. И мы можем из милости простить, в надежде на то, что и Господь с нами так поступит. Попросить прощения порой не удается годами. Но нужно собирать силы. Нужно собирать силы для того, чтобы... это сделать, что такое собирать силы? Продумать. Господи, дай мне сил. Я, наверное, хочу все-таки с этим человеком примириться. Поговорить с Богом. И так кирпичик за кирпичиком будет строиться какое-то здание вашей способности попросить прощения. А потом вы в один прекрасный день проснетесь и скажете, ну все, что же я делаю-то? Надо взять и позвонить этому человеку. И так вы будете счастливы, что вы смогли перешагнуть через свой эгоизм. Сначала будете смущаться, сначала вам будет больно и неприятно, а потом вы скажете, выдохните, ух, что же я так долго носил в себе. Так это тяжко было. Валерий спрашивает, как стать духовно богатым? Я не знаю, как стать духовно богатым. Единственный путь стать духовно богатым — это быть, как Евангелие нам говорит, нищим. Постепенно отказываться от тех или иных эгоистических повадок. Но что значит отказываться от эгоистических повадок? Бороться с эгоизмом внутри себя очень тяжело. Ты только одну голову этого змея Горыныча победишь, как другая поднимется, а за ним третья. Единственный способ становиться богаче духовно — раздаривать себя. Помогать, не бездумно, но помогать. Защищать, тратить себя. Богат ты педагогическим даром. Научи кого-нибудь, помоги. Можешь ты время потратить храму помочь? Помоги, потрать. Можешь ты деньгами кому-то помочь? Помоги, потрать. Все то, что ты тратишь, тебе возвращается. Десятерицу возвращается. Чем больше ты тратишь себя на людей, и через людей, и для Бога через людей, тем тебе больше возвращается, и ты становишься значительно более богатым духовно. 959-5939, код Москвы 495. У нас чуть больше 10 минут с вами остается. Отвечаю дальше на вопросы. «Родные обвиняют меня в фанатизме. Как быть?» — спрашивает Игорь. Ну, во-первых, надо разобраться, так ли неправы ваши родные. Может быть, вы делаете их жизнь невыносимой? Может быть, вы заставляете их делать то, что им не нравится, и требуете это очень жестко? Если они вас обвиняют в фанатизме несправедливо, и это обычно связано с тем, что вы хотите в храм пойти, о, фанатик, опять в храм, вот, опять мясо не ест, то постарайтесь сделать так, чтобы было меньше разговоров вокруг этого. Исчезните где-нибудь так, чтобы не говорить, я пошел в храм, просто пошел куда-то, ну, по своим делам. Не, знаете, как вот Писание говорит, вы же хорошо помните, мы перед началом Великого Поста все слышали этот евангельский текст. «Не являйся человеком постящимся, помажь лице твое елеем, будь радостен». Будь радостен, а не угрюм. Будь весел, а не мрачен. Тогда тебя труднее будет обвинить в фанатизме. Нина спрашивает. «Часто православие называют религией страха. Вот будет второе пришествие, всех накажут, вечные муки». А протестанты говорят о другом. Так будет ли наказание не раскаявшимся грешникам, или любовь Господня вся покроет? Что бы я вам не ответил, ну вот как вы ждете? Вот сейчас протоиерей Александр Абрамов скажет, будет наказание не раскаянным грешникам. Или протоиерей Александр Абрамов скажет, любовь Господня все покроет. Любовь Господня — это настолько великое чувство, безбрежное, океан, больше океана, больше миллиардов океанов, что мы с вами не знаем, как именно по отношению к нам проявит себя любовь Господня. Поэтому мы должны надеяться на нее, просить Господа о милосердии к нам. Но это абсолютно не означает, что мы должны быть безразличны, безучастны просто-таки поверхностные по отношению к идее своего спасения. Мы должны трудиться. Мы должны соблюдать заповедь. Потому что это же наплевательство такое. Да ничего, все равно Господь спасет. Я буду делать, что хочу. Так не получится. И дело тут не в православии и в протестантизме, потому что общая идея христианства, идея книги, идея Евангелия, Господь хочет всем спастись и в разум истины прийти. Но как спастись, через что спастись, как прийти в разум истины? Это вопрос о том, чего хочет Господь. Но нам должно быть ясно, чего хотим мы. Мы хотим спастись. Господи, верю, помоги моему неверию. Мы будем стараться, мы должны стараться. Это идея христианства. Елена спрашивает, как реагировать на оскорбления посторонних людей, да и знакомых, что читать, как молиться. Когда посторонние люди вас оскорбляют, это всегда врасплох, это всегда больно, это всегда плохо. Как реагировать? Ты никогда не будешь знать, как тебя посторонние люди будут оскорблять. А знакомые вдвойне больнее, ты от них меньше всего ожидаешь. Ты не успеваешь сгруппироваться. Но если есть хотя бы остаток сил, нужно не вспыхнуть. Господи, дай мне выдохнуть. Собрать силы и выдохнуть внутренне. И внутренне посчитать. Раз, два, три, четыре, пять. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Если ты собираешься отвечать, через некоторое время это сделай, половина твоего внутреннего гнева пройдет, и тогда станет полегче. С вами протоиерей Александр Абрамов. Мы еще несколько минут общаемся в прямом эфире Радонежа. Анна спрашивает, является ли Благовещение диалогом? Икона Благовещения, икона, что она изображает? Мир видимый, невидимый? Ну, а как? Конечно же, диалог. А что на ней изображено, на иконе Благовещения? Разговор Архангела с Марией. Разговор очень живой, длящийся на протяжении веков, а не только в тот момент, когда он ее посетил. Принятие воли Божией со стороны человека, творческая вера, говорящая Христу, говорящую Отцу, Богу, да. И мир видимый, и мир невидимый здесь не просто встречаются, а являются частью одного и того же великого замысла Творца. Интересно, что в греческой традиции во время проскомидии, кстати говоря, вот у нас не принято это, вынимают частицы за небесные силы бесплотные, как если бы они вот в их представлении греческом нуждались еще и в литургическом поминовении. Василий спрашивает, что такое мертвое, что такое живая вера или как себя настоящего найти. Но нам легко с вами понять, что такое мертвая вера. Мертвая вера — это вера унылая, это вера из-под палки, это вера повиновения. Я буду делать, потому что так полагается. Это вера не рассуждающая. А почему так полагается? А сам ты согласен с тем, что так полагается? А Христос для тебя близкий или просто начальник, которого ты боишься? Почему ты хочешь быть христианином? Ты каждый день должен себе задавать вопрос. А почему я христианин? А почему я хочу быть христианином? А почему так прекрасен Господь? Что мне в нем прекрасно? И ты, всякий раз это видя, перестанешь быть злым брюзгой. И у тебя начнет появляться вера живая. Я думаю, что это таким вот образом работает в наших обстоятельствах. Дмитрий спрашивает. Недавно поклялся не делать некое плохое дело и нарушил. Признал вину, не знаю, что делать. Спрашивает. Помогите, пожалуйста, Дмитрий говорит. Но если вы поклялись, лучше бы вы, честно говоря, не клялись, естественно. Не клянитесь ни небом, ни землею, говорит Священное Писание. Потому что одно дело, если вы согрешили и потом принесли покаяние, а другое дело, если вы знали, что это у вас уязвимость, и вы дали Богу обещание чего-то не делать. То, что было дано как обещание и нарушено, это хуже, чем просто сделано. Признал вину, видите, мы не на уголовном суде, мы не в зале суда такого земного. Что делать? Во-первых, не клянитесь в следующий раз лишний раз. Во-вторых, дело пусть и плохое, но нет ничего, что не может рассчитывать на Божье снисхождение и милосердие. Надейтесь на милосердие Божие и слушайте, что сказал Спаситель. «Иди и больше не греши, да не будет тебе что худшего». Поэтому не делайте по возможности так более, сокрушайтесь о своем грехе и исправляйтесь. Давайте будем исправляться. Вот наш путь, вот наша жизнь, вот что мы должны делать. Как вы относитесь к термину «православное мировоззрение»? Феодосий спрашивает. Ну, естественно, наше мировоззрение религиозное. Естественно, наше мировоззрение христианское. Естественно, мы православные христиане и обладаем мировоззрением религиозным православных христиан. Я не вижу здесь никакого затруднения, я не вижу здесь ничего совершенно особенного. Мне другое дело не нравится, когда начинают утверждать, что есть православная физика, православная химия, православная биология и православная математика. Например, говорят, есть православное искусство. Для меня это очень сомнительная вещь. Есть хорошее искусство и плохое искусство. Хорошее искусство, оно в любом случае так или иначе вдохновлено Богом. А если иметь в виду, что православное искусство – это искусство на религиозные темы, то оно вполне часто бывает плохим. Зайдите в некоторые храмы, которые расписаны богомазами какими-то бездарно, даже кощунственно порой, совершенно оскорбительно для Божьего величия, и вы поймете, что писать, например, псевдоиконы – это совершенно не то же самое, что молиться и быть талантливым художником. Можно быть талантливым художником и не писать на религиозные темы, можно писать на религиозные темы и быть плохим художником. В этом смысле православное искусство, если в идеале, это искусство для Бога на очень высоком профессиональном уровне. Анна спрашивает, как ребенок 10 лет должен молиться по молитвослову, можно ли неполное правило, а то нас батюшка не допускает к причастию, если не вычитано полностью правило. Ну, это ужасно, конечно, что не допускает батюшка, я не знаю деталей, но, конечно, это ужасно. По-хорошему говоря, было бы неплохо с ребенком читать вместе правила. Его продолжительность нужно отрегулировать совместно, чтобы ребенку было интересно помолиться, чтобы он не уставал, чтобы его внимание было сосредоточено. Может быть, 2-3 молитвы было бы хорошо, а полностью правила и взрослые-то люди порой не в состоянии соблюсти. С какого возраста нужно не кормить ребенка перед причастием? Зависит от того, как вы решите с духовником, зависит от состояния здоровья ребенка, от того, насколько он реагирует на еду, но в принципе с 7, 8, 9 лет уже, мне кажется, если ничего особенно страшного не происходит, можно и воздерживаться от еды, но все равно надо обсудить, конечно, с духовником. Друзья, мы приближаемся стремительно к завершению нашей программы. Будем сейчас с вами молиться. Как обычно мы это делаем в конце наших программ, давайте помолимся о здравии митрополита Евгения, архиепископа Феогноста, протоиерея Александра, Евгения, тяжкоболящего Андрея, болящих Олега, Алексея, Марии, Анатолия, Тамары, младенца Давида, от раковицы Ники, тяжко болящего Петра, рабов Божия Сергия, Натальи, Алексея, Натальи, Вадима, Ирины с очадами, Андрея, Ларисы, Николая, Валерии, Виктора, тяжко болящей Ольги, болящей Надежды, Галины, Андрея, болящей Натальи с ДЦП, и о упокоении архимандрита Киприана, архимандрита Иоанна, Левтины, Константина, Бориса, Валерия, Аркадия, новопреставленного Петра, новопреставленного погибшего Александра, Николая, Клавдии, Николая, Натальи, Василия, Сергия, Сергия, Владимира, Павла, Антонины, Антонины, Владимира, Екатерины, Ольги. С вами в эфире Радонежа был протоиерей Александр Абрамов. Прощаюсь с вами. Мирного и спокойного вам постного поприща, страстную неделю пройти без искушений. Храни всех, Христос, с Богом.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас в эту субботу, 17 апреля, праздник похвалы Пресвятой Богородицы, помолиться в храме в честь покрова Царицы Небесной. Покровский храм в Ясенево, возведенный по благословению святейшего патриарха Алексея II, стал новой святыней Первопрестольной Москвы. В Покровском храме воплощена икона Святой Земли. В стенах храма воссозданы образы святых мест Палестины, связанных с жизнью Господа Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы, место Рождества Христова в Вифлееме, крест на Голгофе, камень помазания, кувуклия с гробом Господним, гробница Пресвятой Богородицы в Гефсимании. Эти святыни Покровского храма сопричастны благодати святых мест, которые находятся в Палестине. Они сделаны из настоящего иерусалимского мрамора и максимально близки по размерам и форме оригиналам, освящены молитвами и присутствием предметов из этих святых мест, землей, камнями, текстами. Это позволяет каждому желающему прикоснуться к святыням Святой Земли в городе Москве, в самом сердце России. А верхний храм украшен великолепными мозаиками, копиями самых знаменитых мозаик древних храмов Византии. Площадь мозаик нового московского храма 2500 квадратных метров. По своей уникальности и художественной ценности мозаичное убранство Покровского храма не уступает мировым шедеврам церковного зодчества эпохи Византии. В кладке храма в нижней части находятся 9 памятных белокаменных закладных крестов. Эти кресты заложены в память погибших воинов и славных побед русского воинства, отмеченных сугубым покровом Пресвятой Богородицы и сил небесных. Святая Земля сейчас закрыта для паломников, но у нас с вами есть возможность помолиться в эту субботу у иконы Святой Земли, воссозданной в Москве. В праздник похвалы Пресвятой Богородицы мы сможем помолиться в храме в честь покрова Царицы Небесной, который Пречистая Дева простирает над нашей землей. Те, кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. Ждем вас с Богом.
Господи и Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дашь мне. Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй мне зреть и мое прегрешение, и не осуждать и брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.